Здравствуйте, дорогие друзья, я Матвей Гонопольский. Я начинаю свою ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Спасибо вам большое, что вы присоединились. Я буду вам признателен, если вы будете ставить лайки. Ну и сегодня мы будем говорить о том, что я собрал для вас, и даже будет такой некий эксперимент, который через там 2 минуты я просто скажу вступительные слова по этому поводу. Ну, не забывайте сначала, ну, обязательная программа, не забывайте подписываться на канал. У нас растет количество подписчиков, но до яхты далеко. Как я люблю говорить, спасибо вам, люди из разных регионов, что вы здесь, значит, вас интересует, что происходит и что будет дальше. Да, 63 тысячи уже, говорит Влад Казаков, но это не 630 тысяч. Да, ну, я только начал. Только несколько месяцев это дело веду. Как говорила моя мама, как терпение и труд, все перетрут. Это важная фраза. Вообще, очень интересно. Знаете, я думаю, что у многих из вас есть такое, когда вы вспоминаете какие-то поговорки, фразы, которые говорили родители. И мой сын младший, он говорит: слушай, ты обратил внимание, что ты все время говоришь, вот мама говорила или папа говорил и так далее. Я говорю: слушай, ну это же правда, но они действительно это говорили, и это такое отобранное временем и событиями. Значит, ну вот сейчас подсоединятся 1000 человек, еще немножко осталось, 30 человек, и мы тогда начнем. Значит, я вот что вам хочу сказать. Значит, давайте говорить прямо и откровенно, что главное, о чем мы с вами думаем, реально, как пойдет дальше война. И это у нас по этому поводу большие переживания, понимаете? Потому что то, что я вам рассказывал вчера, вот начиная с 1 января, когда Путин выступил, стал перед солдатами, стал вот это говорить, после этого вот начались всякие вот эти вот вещи, когда, вы знаете, в разных городах появились вот эти билборды, которые на земле стоят, где описываются прямо, вот я это видел в детстве, когда был Советский Союз в городе Львове, именно во Львове, потом как-то это ушло, когда, значит, такая наглядная агитация по поводу злодейств Запада. И вот, что я стал наблюдать. Постепенно, слово «Украина», сначала было сказано, что это просто, значит, она марионетка. И вы знаете, что когда случилось вот это, убили 600 человек, то там написано, то в заявлении Министерства обороны звучат такие слова, что американским оружием, ну, в общем, короче говоря, стали разыгрывать американскую карту. Вы знаете, что вот это «На Вашингтон, на Вашингтон». Вы видели вот эту вот певицу сумасшедшую, которая говорит. В общем, короче говоря, как-то стало появляться у меня ощущение, думаю, что не только у меня, что Путин хочет большой войны. И вы, конечно, можете сказать: ну, это понятно, что он хочет большой войны и так далее. А я вам могу сказать: а кто сказал? В принципе, для его вот этой идеи, так сказать, возвращения такого паллиативного СССР, нужна Белоруссия и нужна Украина. Кстати, украинская ВПК – это огромная часть советского военно-промышленного комплекса. Ну, часть уничтожили на Востоке, там ДНР, ЛНР, вот это, но многое, конечно, осталось. И вот то, что сейчас появляются украинские беспилотники, это такая очень важная вещь. То есть это такая вот страна Украина, которая это делать умеет. Причем иногда даже лучше, чем на Западе. А вот Рушана Прохорова пишет: мало ли что хочет Путин. Рушана, перестаньте. Вы себя чувствуете очень хорошо во время войны? Я не очень. Потому что Путин захотел войну. Понимаете? Мы сейчас не говорим, кто выиграет в этой войне, если она будет мировой. Мы говорим, что, конечно, у Путина как-то странным образом поменялись планы. И я вам хочу сказать, что для меня это было не очевидно. Почему? Потому что мировой войны Путину не выиграть. Сгореть – да, выиграть – нет. Ну и это мы понимаем почему. Потому что, как историческая фраза Матвея Гонопольского 24 февраля 2022 года, когда Матвей Гонопольский сказал, что Путин проиграет, потому что одна страна никоим образом не может воевать против всего мира. И это не бином Ньютона. А теперь возник второй вопрос. Ну хорошо, предположим, они психологически, так сказать, готовят российское население, назначают врага. И я показывал разные аудио сегодня в других программах. И там вот женщину на улице остановили. Она говорит, ну, конечно, они желают нашей смерти. Они на нас напали. А корреспондент говорит, где они на нас напали? Ну как, на нашу Украину напали. Ну, в общем, короче говоря, все идет в этом смысле. И тут у меня возник вопрос. Вы знаете, я часто вам говорю, вот, например, за один день, вы знаете, в новогоднюю ночь погибло тысячу россиян. И сегодня так получилось, что я разговаривал с человеком, к которому я отношусь с невероятным уважением. Это... Вы знаете, есть такой Левада-центр, и им руководит Лев Гудков. Левада уже скончался, к сожалению, я его застал. Он социолог, то есть это глава социологической службы, которая говорит правду. И для меня самое важное было, вы понимаете, что Путин, он сам с автоматом не пойдет на Украину. Он будет сидеть в бункере, но возникает вопрос... Я бы хотел, чтобы Рустама Шарипова сейчас заблокировали, потому что он оскорбляет человека, которого я глубоко уважаю. Я прошу админов заблокировать этого человека. Я редко обращаюсь с подобными просьбами, но таких людей я здесь терпеть не буду. Жаль, что невозможно выписать штраф. Я бы еще штраф выписал. Значит, кто же будет воевать? Вот представим себе, что Путин говорит, вот с завтрашнего дня они, ну то есть врет и говорит, что начинается война. И вот сегодня у меня в эфире на утро февраля Лев Гудков. И я ему прямо задаю вопрос. Я говорю, Лев, вот убили 1000 человек. Что мы видели? Мы видим, что таинственные... матери, значит, вдовы, вот это вот вдовы, солдатские вдовы, они требуют тотальной мобилизации, а в городах, где в основном жили вот эти чмобики, которых убили, там несут просто цветочки к вечному огню. Я хочу... Вы знаете, меня шокировало все вот это, то, что мне сказал Гудков. Просто шокировало. Будет не очень хороший звук. Я прошу вас сосредоточиться. Я прошу вас простить, что я вам не показываю видео. Я не могу технически, вы знаете, я видео не показываю. То есть вопрос, который я ему задал. Будут ли граждане идти на мировую войну? Это самый главный вопрос. И вот давайте послушаем фрагмент некий, где он объясняет, как сейчас устроено российское общество.
Ну, оно вызывает прям противоположные чувства. Проклятая Украина, проклятая Америка, проклятый Запад. Никакое чувство ответственности и вины здесь не появляется. Идея то, что нам должны все уступать, она сохраняется.
Прошу прощения, извините, пожалуйста, я перестал слышать Льва. Это там технические проблемы.
Да, пожалуйста, если можно, восстановите. Извините.
Я думал, они...
Я слышу вас.
Да, я вас слышу, пожалуйста.
Я бы сказал, что здесь ничего не меняется или меняется в худшую сторону. То есть реакция такая: проклятая Украина, за которой мы воюем, проклятая Америка, которая гадит нам, Запад и прочее. И нет сознания собственной агрессии, собственного нападения, ответственности и вины. Только вот все стереотипы, которые подает пропаганда, они принимаются. Мы вынуждены защищаться. Не мы виноваты. Мы только превентивно вступили в эту войну. И вынуждены защищаться. Никакой вот сознания моральной ответственности здесь нет. И это очень важно. Это преобладает в массе населения. То есть то, что мы показываем, вот 70 там, с лишним процентов поддерживает войны, несмотря на то, что растет все время или сохраняется на очень высоком уровне желание прекратить военные действия и как-то вступить в переговоры, перемирие или еще чего-то, какой-то, во всяком случае, прекратить эту бойню, все равно сохраняется именно одобрение военных действий, одобрение Путина. Оно даже растет. Одобрение власти. Это такое впечатление, что вот война, она проявила ранее как бы скрытые, замаскированные или неявные структуры тоталитарного сознания. Сейчас они стали обнаженными. Вот. И это...
А что такое тоталитарное сознание?
Тоталитарное сознание — это сознание отождествления себя или восприятия себя исключительно как государственных людей. Без собственной ответственности за происхождение, за политику властей. Слабость гражданского общества, отсутствие чувства собственного достоинства или основания для собственного достоинства. Только то, что связано с сознанием, с идентификацией с государством, только то придает ценность и смысл людям, существование людей. Сами по себе они даже...
Простите, это то, что было, ну, типа в нацистской Германии с
Конечно.
Людьми? Или
да.
Там другое?
И в нацистской Германии, и в советское время, или, если хотите, в Корее. Вот именно это. Ничтожность отдельного человека, незначимость его. И самое главное, что это принятие такого взгляда на себя в население. Отсюда покорность, отсюда отсутствие, как мы видим, сопротивления, реально сопротивления. Я не говорю там о отдельных пикетах, отдельных выступлениях, бунтах, поджогах военкоматов. Это все есть, безусловно, но это единичные случаи. А вот масса это коллективная, настроенная довольно агрессивно и без всякого чувства совести, без понимания собственной ответственности. Вот это и есть тоталитарное сознание.
А скажите, откуда это идет? Мы видим разные народы, русские, ну, россияне. Видим, кстати, россияне, это же многонациональное государство. Видим Германию, например. Видим Корею тоже, Северная и Южная Корея. Почему вдруг одни народы так, а другие так?
Ну, отпадают от тоталитарного государства в первую очередь те народы, те общности, у которых есть память о национальном государстве. Была, по крайней мере, хоть какое-то время. И, соответственно, память о собственном языке, собственных структурах гражданского общества, какие-то формы идентификации уже не с государством. Язык, фольклор, там, национальная культура, национальная история, история сопротивления советскому давлению. Вот там, где это есть, там в первую очередь начинается от падения от тоталитарного такого социума. Поэтому быстрее всего отпали это Балтийские республики, но я не говорю там о Польше, которая, или Венгрии, особенно Польша, которая много билась за это. Все-таки лишь целый ряд таких восстаний, выступлений против социализма. Вот, а в Советском Союзе, ну, это, помимо Балтийского, это, конечно, Кавказ и Украина. Причем на Украине это вначале довольно слабое проявление, но потом консолидация общества, вот именно в противостоянии такому давлению российского агрессивного и репрессивного государства, оно усилилось и создавала, мне кажется, вот эту гражданскую нацию на Украине.
В то время как... Я все-таки хотел добить, если позволите, добить эту тему, да. Дожать. Ну, вот возьмем, например, Германию накануне нацизма. Вполне состоявшееся государство, имеющее уже свою историю после объединения федеральных земель в одно государство, имеющее централизованную власть, имеющую богатейшую культуру, имеющую, ну, например... свою промышленность, понимание дома, понимание семьи, имеющие определенный кодекс семейных культурных ценностей. И вдруг в них это проявляется. Понимаете, при этом у них нет ни советского прошлого, не было ни советского прошлого, ничего. Корея вообще был один народ.
Ну, про Корею труднее говорить, я плохо знаю. А про Германию я довольно много занимался этим. Первое – это поражение в Первой мировой войне. Второе – это распад империи. Распад империи с очень сильными милитаристскими традициями и образцами прусского такого милитаризма, организующего эту империю. Хаос, действительно, 20-х годов. На этом фоне резкая радикализация всех умонастроений и их революционистских таких, что нацистская революция, что коммунистическая революция. Вот это вот эти движения, они действительно развалили и подорвали, дискредитировали и идею демократии, и все институты правовые. Так что здесь довольно много параллелей, или, по крайней мере, есть поучительного для нас. В России, ну, в СССР развал империи, развал Советского Союза, он чрезвычайно важен, и он действительно отразился именно на, прежде всего, на русских, на ту травму от распада вот имперского сознания, ну, я вот недооценивал. И мне кажется, сейчас это то, что при Путине произошла резкая деградация, уничтожение, снятие какого-то флера такого культурного и интеллектуальная деградация, потому что ну, к власти пришли ну, серые просто. Не просто серые, а очень примитивные бандитские группировки, мафия такая. И это сознание ну, действительно привело к резкой деградации общества. Такого бандитского шика, я бы сказал. Вот. В то время как другие очень, страны, очень. Если только не брать там Узбекистан или Туркмению, другие страны все-таки как-то создавали собственное сообщество. Мне кажется, хорошо, именно в этом и состоит то, что путиновская Россия, она старается подавить вот это движение к более развитым формам социального существования. Примитивизировать все вокруг, подчинить своей власти. Это цена...
Давайте мы с вами кое-что посмотрим. Вот... Ирина Абдуллина, она подобрала два видео.
Я думаю, достаточно. Я очень благодарен вам, что вы внимательно это слушали. Понимаете, по своей профессии Гудков занимается социальным анализом. Мы с вами дилетанты. Посмотрите эту программу, потому что там еще есть второй кусок с ним. Потому что в утре февраля мы говорим по 30 минут. Мы с вами дилетанты в этом. У нас эмоции. Мы хотим, чтобы Путин сдох. Мы хотим, чтобы прекратилась война. И мы хотим с вами, чтобы были наказаны преступники, чтобы был какой-то суд и так далее, и так далее. Это все правильно. Но сейчас все больше и больше людей, вы знаете, меня это тоже очень беспокоит. Это очень личная программа моя вот эта. Я рад, что вы ее со мной разделяете. Я пытаюсь, как дилетант, например, в социологии, я пытаюсь через экспертов понять, что будет дальше. И вот именно вот через таких людей, как Гудков, это можно понять и осознать. Если мы говорим, будет ли Третья мировая война, вот правильно, вот как я говорю, Третья мировая война. Третья мировая война, то есть мировая уже с НАТО и так далее. Если я вижу признаки агитации за нее, изменение контекста, когда Украина уже просто говорят, это государство и так далее, ее просто не называют. Или там соседнее государство, просто чтобы не звучало ее название, а вперед выходит монстр под названием «Коллективный Запад», Соединенные Штаты, НАТО. Про Европу, заметьте, очень мало говорится. То у меня возникает вопрос, кто будет воевать и будут ли воевать. И вот финал, я, к сожалению, его не могу поставить, потому что я не монтировал, у меня ни времени, ни желания. Он говорит, что я пессимист, воевать будут. Потому что он объяснил. Давайте я скажу по-своему. Помните, я вам говорил о том, что украинцы ни в коем случае не будут заходить на российскую территорию, я так полагаю, потому что если они зайдут на российскую территорию, то они становятся автоматически в ту же секунду агрессором, и это для России отечественная война. И никто не вспомнит, кто эту войну начал и так далее. Вот. То же самое НАТО, вы знаете, они не хотят ввязываться в войну, потому что Путин только этого и ждет. Зачем нужен мир, в котором не будет России? Он согласен, потому что он понимает, что он войдет в эпос. Он сгорел за Россию. Он станет Сталиным, понимаете? Он мифологизируется. Запад это четко понимает, и украинское руководство тоже четко понимает. Ну и кроме того, украинская армия еще далеко до освобождения хотя бы даже Крыма и Донецка и Луганска. Пока что. Но Путину и его пропаганде удалось, и я это признаю, уже сделать эту войну отечественной. Потому что все, кого спрашивают на улице, с определенного возраста, где-то от 43-45 лет, они говорят, что Запад хочет нашей смерти, Запад на нас нападает и так далее, и так далее. Понимаете? И вот, как сказал Гудков, вот эти вот 1000 человек, там на самом деле даже больше, потому что и сегодня там в одном месте 80 человек накрыли и так далее. Ну, хаймарсы свое дело делают, и не только хаймарсы. Это вызывает злобу не к Путину. Это вызывает злобу к Украине и к Соединенным Штатам Америки. Я когда-то написал, что все, что производит Россия, это ненависть. Но кроме ненависти, она производит хорошую пропаганду. Deutsche Welle цитирует... советника Зеленского Подоляка. Украина не остановится, пока РФ не выведет войска с ее территории, не вернет украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдаст авторов СВО, не выучит смысл понятия международное право. Ну да, долго придется ждать. Сегодня был скандал, ну такой, не очень скандал, но все-таки чуть-чуть скандальная ситуация. Частично я о ней говорил вчера вам, но сегодня это сформировалось в статью New York Times. Один сбитый беспилотник стоит Украине в 7 раз дороже, чем сам этот дрон, пишет New York Times. Издание оценило стоимость одного запуска ракеты класса «Земля-воздух» минимум в $140 000, максимум в $500,000. Иранские дроны стоят 20 тысяч, отмечает газета. Ну, понимаете, New York Times – это взвешенная такая газета, то есть они просто написали информацию. Это правда. Но, конечно, для Украины подобные сообщения очень болезненные. И ответила Украина, я не помню уже, Министерство иностранных дел или кто, ответили, что надо понимать, что если этот беспилотник стоимостью $20 000, несущий взрывчатку, попадет в жилой дом или в детскую площадку или в детский садик, то в сколько гривен, долларов измерить ценность этих жизней. Поэтому лучше давайте оружие и засуньте свой язык в жопу себе. Понимаете, но Нью-Йорк Таймс, она не может написать фразу такую, но жизни человеческие дороже, ну и так далее. Я не думаю, что это как бы... Ну вот голая информация, она Украиной воспринимается довольно обидно. Понимаете? Довольно обидно. Как будто у нас есть что-то, вот только сейчас появляются какие-то сдвоенные, вот сегодня Тарас Березовец говорил, какие-то сдвоенные пулеметы, какие-то что-то такое, в чем я абсолютно не разбираюсь, в общем, находят какую-то альтернативу. Но этих сдвоенных пулеметов или что там такое, их пока мало. Так дайте нам оружие, которыми сбивать беспилотники. Вы сами обосрались, потому что вы войны беспилотников, это я говорю, так сказать, коллективному Западу, вы их не видели. Это украинцы на себе испытали, когда летят эти мопеды по 50, по 100 штук. Вы сделаете что-то с Ираном для того, чтобы он не давал их. Но еще раз, газета New York Times – это святое. Я перевожу с украинского. Значит, Reuters опубликовала расследование. Об этом пишет Антон Геращенко. Специальное расследование Reuters про сеть агентов в Германии. Тут и правые политики, и отставные летчики, и друзья Гиркина, и казаки, которые под эгидой организации Россотрудничества расшатывают Германию с середины. И дальше он задает вопрос, почему Россотрудничество до сих пор работает в Германии. Это действительно странный вопрос. Я, конечно, не могу Шольцу диктовать, кого убирать и так далее. Макрон сегодня ответил. Это очень интересная история. История с ранением Рогозина в жопу, которую он получил в ресторане «Шеш-Беш», невозможно сделать еще более комичной, но генерал застольных войск справился. Извлеченный осколок он отправил послу Франции с просьбой передать этот сразивший русского богатыря фрагмент лично Макрону. А господин Макрон неожиданно ответил. Я вам сейчас скажу, как. Значит, вот здесь у меня. Франция передаст Украине БТР и «Бастион» и легкие танки АМХ-10РС. Вот так ответил Рогозину с его ранением в жопу президент. И Тарас Березовец сегодня, который был в эфире, он сказал, что это очень хорошие легкие танки. Они на обычных колесах, не на гусеницах. Они очень маневренные и очень хорошо себя зарекомендовали. В общем, короче, Макрон, конечно, заглядывает в глаза Путину. Это все понятно, это, ну, так сказать, мы смеемся над ним. Но, простите меня, свое дело Запад делает. Вот просто свое дело Запад делает. Пишет Леонид Невзлин. Привет русским от Кадырова и его воинов. Мобилизованный из ЛНР повесился после того, как его изнасиловали кадыровцы. Он оставил предсмертную записку, в которой рассказал жене, что вояки из батальона «Ахмат» на фронте издеваются над россиянами, выбивают деньги и насилуют. Вот здесь две ужасные фотографии. На одной вы видите человека, который висит на веревке, и дальше его записка. Я не знаю, как это комментировать. «Комсомольская правда», сортир. Американцы хотят сбежать в Россию от западной культуры. Россия однажды начнет восприниматься как ковчег, убежище, материк адекватности. Тоже я не знаю, как это комментировать. Очень сложно. Вот тут я вам хочу сказать, что главный раввин России, если вы помните, он обратился к русским евреям, чтобы они уезжали. Потому что назначение евреев ответственными за все на свете, появление государственного антисемитизма, вообще государственный антисемитизм – это логичная, простая и незатейливая часть любой диктатуры. Ну, евреи вдруг превращаются в жидов, которые выпили из крана всю воду или любые модификации этого дела. Причем я уже много раз замечал за всякими там депутатами Государственной Думы и так далее, всякие. Значит, и вот знаете, как вот стоит человек нормальный, и вдруг с него лезет. Когда, я думаю, что тут есть люди моего возраста, чуть помладше, но они помнят, что был такой очень хороший журнал, литературный, хороший, правильный журнал в Советском Союзе, который назывался «Молодая гвардия». Был журнал «Юность», очень хороший, и был журнал «Молодая гвардия», и там публиковали молодых писателей и так далее, ну, всякое вот такое было. И вот мне это сложно прочитать, потому что очень мелким шрифтом. Но главный редактор журнала «Молодая гвардия» Валерий Хатюшин отвечает на вопросы проекта «Журнальная Россия». Значит, его там спрашивают, сейчас тут правильно надо найти, где вот это вот. Вот. Его спрашивают, новая, сейчас, он дает интервью такому информационному аналитической службе «Русская народная линия». Я никогда это не читал, просто вот, значит, новая Хазария или Хазария, я не знаю где, это не миф. Племя жидохохлов, исповедующих воинствующее антихристианство, готовят в качестве янычар. И вот что говорит этот главный редактор. В сети есть видео, на котором хасиды танцуют хава-нагилу вместе с бандеровскими нациками, взявшись с ними за руку. Очень символическое действие. Реальное и не случайное подтверждение того словесного соединения, которое я, а возможно и не только я, использовал в своих статьях. Жидохохлы. Они уже сами не скрывают своего единства и под камеру сливаются в еврейском танце ради демонстрации этого единства. Явление это лишь для нас, наивных, кажется новым, но на самом деле оно существует давно. Посмотрите, кто у власти в Киеве, исключительно лица еврейской национальности. А какая идеология этой власти? Украинско-нацистская. Вот. Что говорит нынешний руководитель журнала «Молодая гвардия». Ну, вы понимаете. Поэтому Не знаю, нужно ли евреям уезжать или не нужно уезжать. Это не мой вопрос, я этим не занимаюсь. Я просто хочу сказать, что если не будет воды в кране, то выпили жиды. Это классика, от нее никуда не денешься. Вы знаете, что я большой фанат Сергея Миронова и все его высеры читаю вам с огромным удовольствием. Сергей Миронов. Новое. Складывается ощущение, что многих расслабляет ограниченный характер СВО. Мол, где-то там воюет и нас это не касается. Они все пытаются жить и работать так, как раньше. Пора бы уже уяснить, что так, как раньше, уже не будет. Ну, естественно, у него открыты комментарии, которые он не читает. А может, читает и дрочит на эти комментарии. Пишет ему пятая колонна. Сергей, мразь Миронов, послушай сюда, паскуда ты путинская. Ты поедешь по этапу, тебя никто не спасет и не пригреет нигде. Если ты надеешься на это, то зря. Я считаю, что правильный ответ. Андрей Нечаев пишет. Жертвы украинской атаки – трагедия в любом случае. Главпропагандон Соловьев помет сообщил о 13 погибших. Минобороны РФ о 63. Украинские власти о 600. Таким образом, Соловьев врет обычно примерно в 5-45 раз. Имейте это в виду. А это потом я вам прочитаю. Да. И вот вы видели у меня заголовок в этом рисуночке. Алло, как там? Вам звонит Пригожин или вам звонит ЧВК? Вы не поверите, но это просто полный отвал. Охренеть, пишет Рафаэль Амброзиус на воле. ЧВК Вагнер обзвоны стали делать. Моему папе звонили с чудесным скриптом. Привет! Это Валера из компании «Вагнер». Хватит отсиживаться. Нам нужны твои руки. Будешь защищать родину и зарабатывать деньги. Папа сбросил, а в журнале звонков номера не осталось. Понимаете? Это событие случилось несколько дней, но я просто сейчас о нем узнал. 30 лет назад, 1 января 1993 года, не стало единого государства чехов и словаков. Прожив 74 года под одной крышей и сумев пережить вместе Вторую мировую, Пражскую весну, вторжение советских танков в 68-м и бархатную революцию, два народа расстались и стали жить отдельно друг от друга, сумев при этом не поссориться. Разделение Чехословакии до сих пор считают идеальным примером цивилизованного развода государства. Это сообщение BBC. Ну, мы видим умирающий Запад, там все вот это. Я сегодня видел невероятно смешное видео в каком-то городе. Значит, сделали, вот представьте себе, вот такой толщины и огромной высоты кусок льда отполированный, прозрачный. И в нем, когда делали этот кусок льда, в него положили портрет, ну не портрет, а прямо тело из бумаги, из картона Олафа Шольца. Значит, он как бы отбросил свой портфель и вот так вот замерз. Понимаете, да? Вот такое вот они делают. Читаю Машу Слоним. Заглянула в свой личный кабинет от нечего делать, на самом деле из любопытства. Британия. Получив очередное извещение от компании-поставщика моей электроэнергии, что такого-то числа, они, как всегда, спишут такую-то сумму в счет оплаты, использованного за месяц электричества. И обалдела. Оказывается, правительство с октября доплачивает мне ежемесячно по 60 фунтов стерлингов для оплаты счетов за электричество. И не только мне, конечно, а всем. Я писала об этом в заметках, но как-то не думала, что это коснется и меня. Так и да. Неплохая прибавка к пенсии, хотя, конечно, для многих этого недостаточно. Но изучив свои счета за электричество, я увидела, что трачу меньше, чем это пособие, и то при том, что у меня нет газа. И солярка, которая у меня идет на обогрев дома, подешевела. Говорят, газ тоже. Кажется, просчитались там в Кремле, надеясь, что Европа без российского топлива замерзнет. Да и природа помогает Украине, во всей Европе необычно теплая зима. Прорвемся, Украина должна победить. Кстати, там какой-то прогноз по Москве, что какие-то там будут морозы, которых не было там 100 лет, что-то вот такое. Засейвил я одну интересную вещь, которая, знаете, вообще все, что происходит, я называю большевизмом, потому что, ну, это когда вот навязывается своя история всем, и все должны подчиняться. Вот вы видите, хочу войну, значит, все за войну. Я вам сейчас прочитаю один документ, невероятный. Значит, пишет Андрей Збарский. С 1927 по 1936 год большевики в рамках антирелигиозной пропаганды, кампании запрещали устанавливать елки и праздновать Новый год. А 1 января до 1948 года было рабочим днем. Значит, дальше я вам читаю... Ну, вы знаете, вот кто должен агитировать за войну? По всей видимости, по кремлевской логике, вот эти самые матери погибших солдат. Именно они почему-то кричат, что надо идти до конца. Страница из старой газеты. «Долой елки! Долой елки!» Ребята из детского сада номер 5 передали фабзавкому и коллективу ВКПБ «Ленинки» следующее обращение к мамам и папам. «Мы, ребята детского сада номер 5, отказываемся от буржуазного праздника елки. Просим родителей не устраивать елки, а купить нам санки, лыжи, переводные картинки, краски. Это будет полезнее елки. Старшая группа детсада номер 5». Музыка Коваля или Коваля, стихи Льва Ошанина. Талантливый поэт. Песня о западных братьях. Текст. Граница притихла в предутренний час, прохладой тянула с озер. Прочел перед строем короткий приказ спокойный и смелый майор. Как много в негромкой команде вперед и братской любви и тепла, и стройная цепь эскадронов и рот границу страны перешла. У хижин убогих в лохмотьях своих встречали бойцов старики на другой территории. Лучами надежды сверкнули для них советских дивизий штыки. И девушки те, что дружили с мечтой на горькой земле нищеты, поили бойцов украинской водой, несли им навстречу цветы. Ведут бандуристы по селам рассказ, как жили в неволе былой, как яркое солнце в предутренний час взошло над свободной землей. Вы понимаете, что это не современная песня, а это песня определенного времени, но в лохмотьях поили украинской водой, все повторяется. Как помочь мне купить яхту? Да очень просто. Сделайте мою программу популярнее, расскажите о ней. Подпишитесь, те, кто не подписан. Поставьте, пожалуйста, лайки. Подарите мне чашку кофе, ссылка внизу. Или станьте моими патронами в Патреоне, тоже ссылка внизу. Вы мне... Как? Ты мне, я тебе. Бизнес, ничего личного. Спасибо вам. Если все будет в порядке, встретимся завтра. До свидания.